О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы выпуска. Правозащитники выступают против появления на московских улицах стендов о Сталине. Такое решение накануне приняло правительство Москвы. Сегодня президент США Барак Обама встретится с тибетским духовным лидером Далай-ламой. И сегодня завершается визит президента Абхазии Сергея Багапша в Москву. Первый после его официального вступления в должность 12 февраля. В эфире «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве проходит итоговая пресс-конференция президента Абхазии Сергея Багапша. Накануне в Кремле состоялись переговоры российского и абхазского лидеров Дмитрия Медведева и Сергея Багапша. В ходе встречи министры обороны двух стран подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Грузия назвала планы создания базы незаконными. На пресс-конференции находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Что рассказывает Сергей Багапш об итогах своего визита в Москву?
Ну, прежде всего, надо сказать о том, как Сергей Багапш реагирует на заявление НАТО и Евросоюза о том, что решение о размещении в Абхазии российской военной базы нелегитимно. Сергей Багапш сказал, что любые соглашения с Россией, которые Абхазия достигла за последнее время, в особенности после войны российско-грузинской 2008 года, объявляются Европой нелегитимными, и так будет продолжаться все время. Абхазия не будет на это обращать внимания и будет дальше сотрудничать с Россией. Я должен сказать, что еще отдельно Сергей Багапш, пресс-конференция которого уже закончилась, дала эксклюзивное интервью «Радио Свобода», в котором он сказал, что примерно на 30% сейчас бюджет Абхазии зависит от России. Ну а на самой пресс-конференции Багапш подтвердил планы, в частности, разведывать нефть на шельфе Черного моря, сказав, что вокруг Абхазии практически все этим занимаются, и если бы все страны договорились, например, беречь экологию Черного моря и никак не заниматься работами на шельфе, то тогда, может быть, и Абхазия воздержалась бы, но Абхазия смотрит, что все это делают, и тоже будет разведывать нефть. Также говорилось о том, что готовится законопроект о возможности приобретения российскими гражданами первичного жилья в Абхазии. Это довольно существенное пояснение к тому, к той информации, которая была раньше, потому что раньше говорилось о том, что россияне уже могут покупать жилье, и не говорилось, какое в Абхазии. Вот можно будет, видимо, покупать жилье россиянам в Абхазии только-только построенное. Опять же, чтобы, видимо, не было имущественных споров с теми, кто мог владеть этим жильем до грузино-абхазского конфликта. Также говорится о том, что российская военная база совершенно точно будет размещена в Абхазии. И вот уже сейчас, буквально на моих глазах, Сергей Багапш уехал на встречу с патриархом всей Руси.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он побывал на итоговой пресс-конференции президента Абхазии Сергея Багапша. Сегодня заканчивается его визит в Москву. И как вы только что слышали, Сергей Багапш дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода» и подробности в дневных выпусках программы «Время свободы». Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине блок Юлии Тимошенко намерен не допустить проведения инаугурации новоизбранного президента Виктора Януковича. В партии регионов планы своих оппонентов называют нереальными и прогнозируют, что попытки Тимошенко через суд отменить итоги выборов ни к чему не приведут, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
На время до окончания процесса суд приостановил решение Центра избиркома о признании Виктора Януковича победителем президентских выборов, но отказал удовлетворить еще одно ходатайство юристов премьера об отмене назначенной на 25 февраля инаугурации лидера партии регионов. После этого соратники Тимошенко зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене инаугурации и рассчитывают, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании парламента. Впрочем, депутаты депутат партии регионов Вадим Колесниченко убежден, что инициатива блока Тимошенко не будет поддержана Верховной Радой.
Мыльные пузыри нет смысла раздувать, потому что они лопаются. Они могут регистрировать все, что угодно. Верховный Совет, я думаю, не будет обслуживать, ну, скажем так, идею по подготовке пиар-компании госпожи Тимошенко, которая только через 5 лет сможет баллотироваться на пост президента, если она захочет. Для нас понятно, очевидно, в пятницу начнется заседание Высшего административного суда, которое в соответствии с законом через 2 дня вынесет совершенно законное решение на бессмысленный иск. И 25 числа состоится инаугурация вновь избранного президента Виктора Януковича.
В том, что лидеры регионалов в назначенный срок примет президентскую присягу, уверен и депутат от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Я не думаю, что хватит голосов на отмену инаугурации. Все-таки проголосовал Верховный Совет за дату инаугурации, выходя с такой аргументацией, что лучше стабильность в государстве, нежели постоянный хаос. И непризнание результата выборов со стороны Тимошенко, к сожалению, более приятствует такому хаосу.
В иске, принятом судом к рассмотрению, премьер-министр требует отменить результаты выборов и назначить дату нового голосования, говорит депутат от БЮТ, политолог Владимир Полохало.
Многие уже поздравили Виктора Януковича с успехом на выборах, но тем не менее есть много фактов, и об этом говорят эксперты, в том числе зарубежные, в том числе представители ОБСЕ, которые подтверждают факты серьезных фальсификаций на президентских выборах 2010 года. Это более 1 000 000. Понятно, что в европейском смысле невыгодно сегодня видеть в Украине эту борьбу за установление истины, но демократия – это процедура. Если есть основания для рассмотрения в судах фактов нарушений во время голосования, эти факты должны рассматриваться в судах, и многие западные лидеры проигнорировали то, что они декларируют, верховенство права во всех проявлениях политической жизни, включая избирательный процесс. Решение Центральной избирательной комиссии или провозглашение Януковича президентом сегодня серьезно оказалось под сомнением. И ситуация в Украине, она как бы выходит из мирового контекста, потому что есть более глобальные цели мировых держав, но тем не менее она превращается в внутреннее дело граждан Украины. Проблема самого украинского государства и гражданского общества и в том, чтобы установить истину.
Ожидается, что иск Юлии Тимошенко будет рассмотрен всем составом Высшего административного суда Украины до 21 февраля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре Москвы выявил неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов при сносе строений в поселке Речник. Возбуждены 4 уголовных дела по фактам кражи имущества. Защита заместителя мэра Новосибирска Александра Солодкина просит освободить его из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. В Пермском крае при обвале на шахте в городе Березники погиб человек, есть пострадавшие. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский завоевали первые золотую и серебряную медали. Президент Абхазии Сергей Багапш завершает сегодня свой визит в Москву. Американская федеральная прокуратура предъявила новые обвинения российскому гражданину Виктору Буту, который содержится в тюрьме в Таиланде. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжатся ли в регионах России митинги с лозунгами «Долой Путина»? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 выступит сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне стало известно, что правительство Москвы намерено разместить информационные материалы, посвященные роли Сталина в годы Великой Отечественной войны, на улицах Москвы. И об этом сегодня пишут многие российские газеты, например, «Время новостей». И подробнее об этом расскажет наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии, в прямом эфире. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла. В канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войны войне имя отца всех народов появится в столице уже не только в вестибюле станции метро «Курская», но и на информационных стендах, которые готовит к празднику Комитет рекламы, информации и оформления Москвы. Как сообщили вчера информационные агентства со ссылкой на высокопоставленных чиновников комитета, эти стенды, устанавливаемые по просьбам ветеранов, будут рассказывать о роли Сталина как верховного главнокомандующего и о его вкладе в разгром фашизма. Основным лоббистом возвращения генерал-лиссимуса на улицы столицы стал глава Совета ветеранов Москвы Владимир Долгих. Даже для бывшего секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих, фамилия которого сегодня упоминается в российской прессе почти столь же часто, как и когда-то в партийной советской печати, эта победа является знаковой. Одно дело, когда власти успокаивают стариков спорными, но хотя бы объяснимыми действиями, например, снятием вывески «антисоветская» с шашлычной, которая вызывает у ветеранов приступы пролетарской ненависти, и другое, когда миазмы сталинизма, все более ощущавшиеся в общественной атмосфере последние несколько лет, санкции чиновников материализуются в лозунги и плакаты с вождем народов и устанавливаются в центре России. Время новостей отмечает далее, что и федеральные власти продемонстрировали готовность признать военные заслуги генералиссимуса перед Отечеством. В конце декабря в ходе своего традиционного телеобщения с гражданами России премьер Владимир Путин заявил, что не считает правильной одностороннюю оценку Сталина. Правда, он сделал крайне важное добавление о том, что страна столкнулась не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа, а также о том, что такой способ управления государством достижения результата неприемлем, но все это было услышано не всеми. Вчера лидеры почти всех правозащитных объединений заявили, что считают недопустимым появление портретов Иосифа Сталина в Москве и тем более прославление его роли в Великой Отечественной войне. Вот что в беседе на радио «Свобода» сказала председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Я считаю, что это большая подлость по отношению к нашему народу, вбивать ему в голову Сталина в положительном плане, причем используя для этого самое святое и то, в чем нету раскола в нашем обществе. Победа в этой войне – это, может быть, то единственное, в чем наше общество с властью согласно. Это такое у меня вызывает дежавю по сравнению с советским временем. Ведь и после того, как Хрущев выступил с развенчаниями Сталина в брежневское время, были попытки вернуть Сталина на пьедестал. Это очень соблазнительно для всех представителей власти, потому что Сталин прежде всего тиран, который обращался со своими гражданами как с быдлом, не считаясь с их мнением, не считаясь с их интересами. Так удобно управлять методами Сталина. Тогда еще людей, которые помнили о злодеяниях Сталина, было много. И не прошло это, потому что были очень активные протесты общества против этих попыток. Это очень подло. Годовщину Победы использовать для того, чтобы возвеличить Сталина. Да, Сталин был главнокомандующим нашей армии. А кто его назначил главнокомандующим? Его что, военные выбрали? Он сам себя назначил. Тиран все мог назначить. Он сам себе и приписал все величие этой победы. А вот я считаю, что победили те, кто с этой войны не вернулись, или те, кто с этой войны вернулись, пройдя всю ее. Мы миллионы солдат потеряли из-за бездарного сталинского руководства, из-за его ослинного упрямства, когда он заявлял ни шагу назад в тех случаях, когда надо было отойти, подготовить как следует оборону или наступление, и только после этого наступать.
Людмила Михайловна, но что-то вы предпринимать собираетесь?
Ну, мы, конечно, будем и письма писать, и на митинги выходить, но, к сожалению, наши власти не слышат наших граждан. Когда мы объявляем митинги, нас, во-первых, разгоняют, а если не разгоняют даже, то никакого отклика на эти митинги нет. И объяснить, почему наши власти хотят возродить память Сталина и доброе к нему отношение в народе, я не могу иначе, как то, что в своих самых светлых мечтах они хотели бы править так же, как Сталин нами, то есть, чтобы мы для них были быдло и пыль.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, о том, что Иосиф Сталин вернется на улицы Москвы на информационных стендах. Ну а какой именно набор сведений о его деяниях будет изложен на этих стендах, столичные чиновники пока не решили. Однако, как отмечает газета «Время новостей», времени на размышления у них практически не осталось. Ведь предполагается, что праздничное оформление Москвы по случаю 65-летия Победы начнется уже в конце апреля. Напомню, это была публикация в газете «Время новостей», а заглавлена она сегодня «Сталин в городе».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Я хочу добавить, что эта тема обязательно получит свое развитие в дневных выпусках программы «Время свободы» и на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Продолжается программа «Свобода в полдень». Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Сирией. В среду в Дамаске состоялась встреча заместителя госсекретаря Уильяма Бёрнса и президента Сирии Асада. О значении этой встречи и об изменении отношения администрации президента Обамы к Сирии рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Впервые за многие годы американский дипломат столь высокого ранга посещает Дамаск. Переговоры Бёрнса с президентом и с министром иностранных дел Сирии предваряют назначение нового посла Соединенных Штатов. Это Роберт Форд, кандидатуру которого должен утвердить Сенат. Отношения между двумя странами были прерваны в 2005 году после убийства бывшего премьер-министра Ливана. В убийстве были обвинены сирийские секретные службы. Вот как прокомментировал визит Бёрнса вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике эксперт по Ближнему Востоку Илан Берман.
У администрации президента Обамы принципиально иной подход, чем был у администрации Буша к таким странам, как Сирия, Россия или Иран. Это очевидно. Неясно, какую цель преследует более мягкая политика Белого дома в отношении Сирии. Хотя всем понятно, что лучше иметь хорошие отношения, чем плохие. Что хотелось бы перетянуть Дамаск на свою сторону, ослабив его союзнические связи с Тегераном. Хотелось бы включить Сирию в мирный процесс на Ближнем Востоке. Хотелось бы, чтобы Сирия перестала поддерживать террористические организации. Но можно ли всего этого ожидать от Сирии? Какими уступками Соединенные Штаты намерены добиться поставленных целей? Заметным шагом к сближению является то, что со стороны Белого дома давно не слышно критики в адрес Сирии, в отличие от критики в адрес Ирана. Политика администрации Буша по изоляции Сирии не принесла ожидаемых результатов. На мой взгляд, это произошло потому, что антисирийская политика Соединенных Штатов не пошла дальше иракско-сирийской границы, несмотря на то, что Сирия играла весьма деструктивную роль в Ираке, поддерживая боевиков, пропуская в Ирак наемников и террористов. Американские войска в Ираке теснили боевиков обратно к сирийской границе, но не преследовали их дальше. Администрация Буша изначально решила избегать прямой конфронтации с Дамаском, ограничившись полумерами, то есть слабыми торгово-финансовыми санкциями. Поскольку американские усилия по изоляции Сирии не были серьезными, то и усилия других торговых партнеров Сирии тоже не были серьезными. Некоторые республиканцы в Конгрессе подвергли администрацию Обамы критике за смягчение политики в отношении страны, которая продолжает поддерживать террористов Хамаса и Хезболлы, подрывает суверенитет Ливана. Справедлива ли такая критика? Конечно, в какой-то степени критика справедлива. Генеральная линия сирийского режима та же, что и у других противников Америки. Держать Вашингтон в напряжении, в горячих точках, и этим обеспечивать выживание собственному режиму. Этим объясняется поддержка Сирией, Ирана с его ядерной программой, заинтересованность Дамаска в нестабильности в Ираке. Я согласен с теми, кто считает, что нельзя поощрять Сирию восстановлением дипломатических отношений и отменой санкций до того, как Дамаск изменит свое поведение. В то же время политические наблюдатели признают, что неправильно игнорировать Сирию, ибо в ближневосточном регионе и в решении палестино-израильской проблемы Дамаск играет слишком важную роль. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня президент США Барак Обама встретится с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Эта встреча уже вызвала резкое неприятие со стороны китайских властей. Пекин уже много лет стремится всячески изолировать Далай-ламу, обвиняя его в стремлении добиться независимости Тибета. Сам же Далай-лама утверждает, что добивается расширенной автономии для своей родины. С подробностями мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лейла. Две основные составляющие этой встречи, которая вызвала, как вы сказали, напряженность очередную между Вашингтоном и Пекином. Первое – это непосредственно сам Тибет. Я напомню, что Тибет оккупирован Китаем с 1950 года, и Далай-лама, который покинул Тибет в 1959 году после провалившегося народного восстания против китайской оккупации, с тех пор лидер, конечно, не только духовный, но и лидер политический. Его фигура имеет очень важное сакральное значение, и на Западе Далай-ламу воспринимают как такую культовую личность. Его можно сравнить с Махатмой Ганди или с Нельсоном Манделой и так далее. Но это касается исключительно таких социополитических вещей. А есть еще экономика. И все западные наблюдатели отмечают, что и без того тяжелые американо-китайские отношения сейчас на фоне этой встречи обостряются сразу, по нескольким направлениям. Первое, которое я могу упомянуть, это крайнее недовольство Пекина из-за планируемых поставок американского оружия Тайваню. Я напомню, что остров Тайвань, который до 80-х годов официально практически называли вторым Китаем, это еще одна вечная такая больная точка в течение десятилетий в отношениях между Китаем и США, соответственно, всем западным миром. Вторая вещь, о которой сейчас говорят все больше и больше, это обвинение Китая в адрес Китая со стороны западных стран по поводу электронного и технического шпионажа. Конечно же, разнообразные еще существуют торговые вопросы, связанные с китайским экспортом в Соединенные Штаты, а также с вечной опасностью Вашингтона, что Китай, который обладает огромными, самыми крупными в мире запасами американской валюты, в любой момент может предпочесть политический выигрыш экономическим очевидным каким-то выгодам и сыграть на рынке, так, что это сильно поколеблет и курс американской валюты, и американские фондовые рынки, и в целом всю экономическую ситуацию в мире, поскольку пока доллар остается, конечно же, резервной валютой. Некоторые факты. В первую очередь, поисковая система всемирная Google. Китай до сих пор отрицает обвинения, которые уже не раз звучали, в том, что он официально спровоцировал хакерскую или кибератаку на Google, все главные серверы которого находятся в США. Сделка, о которой я упомянул, оружейная сделка с Тайванем, это 6,5 миллиардов долларов. На эту сумму Тайвань собирается купить оружие в Соединенных Штатах. И еще одну вещь, у нас остается мало времени, упомяну. Это Иран. Я напоминаю, что Китай все время блокирует принятие санкций разнообразных в Совете Безопасности ООН против Ирана. И это тоже пункт еще один напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. И сейчас этот визит, будем смотреть за тем, как отреагирует официальный Пекин. Лейла.
Спасибо, Александр. Я напомню, в прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей продолжит программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре Москвы выявил неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов при сносе строений в поселке Речник. Как заявил в интервью «Радио Свобода» прокурор Западного административного округа Москвы Станислав Иванов, возбуждены 4 уголовных дела по фактам кражи имущества. Защита заместителя мэра Новосибирска Александра Солодкина просит освободить его из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. Как сообщает «Интерфакс», на заседании суда в четверг защита представила соответствующее ходатайство жены Солодкина. В Пермском крае при обвале на шахте в городе Березники погиб человек. Есть пострадавшие. Как сообщили в местном управлении Ростехнадзора, обвал произошел на одном из рудников компании «Уралкали» при проходе комбайна. Погиб машинист. В Самарской области в результате пожара в доме-интернате для душевнобольных пострадали 10 человек. Как сообщили в областном МЧС, из горящего здания были эвакуированы 80 человек. Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Президент Абхазии Сергей Багапш завершает сегодня свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министры обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багапша подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. В городе Рамади на западе Ирака в результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 10 человек, около 15 ранены. Смертник направил автомобиль со взрывчаткой на пост полиции у комплекса зданий местной администрации. В результате взрыва на северо-западе Пакистана погибли не менее 5 человек. Сообщается, что взрыв произошел на рынке в одном из районов на границе с Афганистаном, где активны исламисты. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские спортсмены завоевали первую золотую и серебряную медали.
С новостями вас познакомила Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Лейла Гениатуллина. Правозащитники намерены добиваться освобождения из-под стражи 77-летней Александры Звонаревой, которая содержится в одном из следственных изоляторов Москвы. Следствие считает ее виновной в мошенничестве, подделке документов и легализации преступно нажитых средств. Родственники подсудимой заявляют, что женщина не совершала преступлений и утверждают, что она тяжело больна и нуждается в срочной медицинской помощи. Тем не менее, суд отказывается изменить Звонаревой меру пресечения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Назначенное на среду судебное заседание по делу Александры Звонаревой, следствие считает ее виновной в мошенничестве, подделке документов и легализации преступно нажитых средств, было фактически сорвано из-за того, что 77-летней подсудимой потребовалась неотложная медицинская помощь. После многочисленных медицинских манипуляций врачи скорой помощи из здания суда увезли Звонареву в специализированную клинику. У пожилой женщины, инвалида второй группы, множество заболеваний, астма, ишемия и почти полная слепота. За время нахождения в следственном изоляторе с сентября прошлого года состояние ее здоровья только ухудшилось. Сейчас она не в состоянии ходить без поддержки, тем не менее суд последовательно соглашается с доводами прокуратуры о том, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей, продолжит заниматься преступной деятельностью и отказывается освободить Александру Звонареву из-под стражи, говорит внучка подсудимой Анна Золотарь.
Я не понимаю вообще мотивов судьи, почему она так действует, как она может считать, что бабушка может скрыться от суда, если она видит, в каком она состоянии. У нее случился сердечный приступ опять здесь, прямо в зале суда. Чувствует она себя очень плохо. У нее обострилась бронхиальная астма. Она без лекарств уже не может. Сердце больное у нее, она перенесла инфаркт. А у нее такая болезнь серьезная, как отслоение сетчатки глаза. Поэтому у нее стремительно ухудшается зрение.
Отклонив заявленное накануне ходатайство защиты об изменении меры пресечения, суд не принял во внимание приложенное к нему заявление Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания города Москвы. Наблюдатели тоже простили выпустить Звонареву под подписку о невыезде, поручительство или залог. По словам председателя комиссии Валерия Борщева, несмотря на отказ суда, правозащитники будут добиваться освобождения 77-летней подсудимой.
Наше глубокое убеждение, что люди, состояние здоровья которых тяжелые, никоим образом не должны находиться в СИЗО. Вот так нам удалось в свое время изменить меру пресечения Ткаченко. Он содержался в Матросской тишине, у него было 4 инфаркта, и тоже судья все время продлевала ему содержание в СИЗО. Он там 3 года сидел, ее не волновало состояние здоровья, так же, как и не волновало ту же судью и состояние здоровья Магнитского. Все это тревожно. Если нужно, члены комиссии, конечно, у нас пойдут на суд и будут свидетельствовать о том, что они видели, и отстаивать нашу точку зрения, что ее надо освободить из СИЗО.
По версии обвинения, в 2005 году Александра Звонарева вступила в сговор с неустановленными лицами, подделала свидетельство о браке и получила права собственности на московскую квартиру и подмосковную дачу умершего москвича Юрия Михеева. Дачу и квартиру впоследствии продала. Сама Александра Звонарева все обвинения отрицает, заявляя, что никогда не была знакома с Михеевым, и человека, фигурирующего в сделке как доверенное лицо, тоже никогда не видела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова спросила у жителей Кирова, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых.
Если человек виновен, сознательно совершил там убийство, допустим, или еще что-то, если он здоров умственно. У Евсюков тоже он говорит, что он больной был. ничего не соображал, ничего не помнит. Что ж тебе вина, прощать, что ли? Я говорю, единственная болезнь – это умственная. Человек не отвечает за свои действия.
Отвечать должны все. То есть законом равны. Пожалуйста, можно быть больным спидом, быть страшным преступником.
И мне кажется, тут возраст – это не тот критерий, по которому надо судить. Человек может быть и в 90 лет, а если он крепенький старичок? Если ему кто-то, например, насылил, ну, сосед в деревне, он пошел топором зарубил. Это нормально? Зарубил еще неизвестно кого. А кто под руку попал?
Человек, который нанесет вред другому человеку, опасный для жизни, так надо наказывать. Если они к этому склонны, продолжать будут. Ой, сказать, ничего не было, можно еще дальше там. Напьются они уж собой, не управляют.
Ну, может быть, не за решетку сажать, но какое-то наказание другое, не знаю.
Если за яблоко и человеку 90 лет, и это сделано из-за того, что он голодный, его, наверное, суд не посадит.
Ну, если украл, ну, украл-то можно простить. Что-нибудь другое придумать. Пусть дома сидит, если руки, как говорится, такие шаловливые.
Пожалеть? Ну, что значит, можно ему все делать? Воровать, что-то еще. Есть законы, их надо соблюдать.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Почти неделю российским болельщикам пришлось ждать первого золота зимней Олимпиады в Ванкувере. Обладателем ее стал лыжник Никита Крюков, победивший в мужском спринте. Второе место также занял россиянин Александр Панжинский, рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
Никита Крюков мог в этот день остаться вообще ни с чем. В своем полуфинальном забеге он был лишь третьим, следом за другим россиянином Александром Панжинским и норвежцем Ойстейном Педерсеном. Их разделил фотофиниш, и Никите оставалось надеяться, что второй полуфинал окажется медленнее, и он пройдет финал по лучшему времени. Это, к его счастью, и случилось. В целом же его успех во многом оказался результатом экономной тактики. Начиная с квалификации, где он был четвертым, Крюков предпочитал держаться за чужими спинами. Точно так же он вел себя и в финале. Когда Панжинский со старта мчался вперед, Никита еще подержался некоторое время рядом с норвежцем Питером Нортугом, очевидно ожидая от него инициативы. И только когда стало ясно, что заведомый фаворит явно не в силах поддержать высокий темп, ринулся в погоню за партнером по команде. На финишную прямую они выкатились друг за другом, затем сравнялись, а когда синхронно бросились на финишную линию, Никита уже был на какие-то сантиметры впереди. Между ним и 20-летним Панжинским 4 года разницы, то есть 4 года сурового опыта гонок Кубки мира и других важных стартах. Они-то, пожалуй, и сказались на финише, выведя более испытанного из двоих вперед. Зато второй призер оказался чемпионом по части интереса и искреннего удивления со стороны экспертов и журналистов. Все-таки Крюков уже немножко примелькался на гоночном горизонте. Он регулярно выступает на этапах Кубка мира, а в этом сезоне трижды поднимался на подиум. Пусть это была каждый раз нижняя ступенька, но и этого достаточно, чтобы числиться среди претендентов на награды. Зато Александр Панжинский в Ванкувере совершил нечто совершенно ошеломляющее для новичка. Он подарил редкое зрелище, взлетев из полной неизвестности на олимпийский пьедестал. Да, он в прошлом году стал чемпионом мира в спринте среди юниоров. Но известно же, что лишь единицы лыжника, перейдя на взрослый уровень, подтверждают свои более ранние успехи. Еще меньше тех, у кого это происходит быстро и плавно. Одним из таких исключений, кстати, является Питер Нортуг, 4-кратный чемпион мира, которому многие прочили здесь успех. Но ему досталась лишь бронза, причем россияне буквально улетели от него. С той самой легкостью, с которой сам норвежец уже несколько лет безжалостно расправляется с соперниками на финише. Преимущество россиян выглядело неправдоподобно большим. По-видимому, эта внешняя легкость их победы заставила некоторых экспертов высказать мнение, что все дело было в лыжах. Мол, у россиян они катили явно лучше, чем у соперников. Такой аргумент мог бы иметь больше убедительности, если бы хорошо выступили российские девушки. Но лучшая из них, Наталья Коростелева, добралась лишь до полуфинала. А чемпионкой стала опытная норвежка Марит Бёрген. За российской лыжной командой в Ванкувере по-прежнему тянется тяжкий шлейф допинговых подозрений, так что золото в спринте, как бы оно приятно ни было, к сожалению, может стать поводом для новых толков. Тем не менее, здесь еще накануне старта упоминали, что спринтерская команда России стоит несколько особняком и решительно настаивает на чистоте своих рядов. Да и специфика этой дисциплины делает печально знаменитый эритропоэтин малополезным для спринтеров. Конечно, гарантию на спокойствие российскому болельщику, нервному от дурного предчувствия очередного скандала, могут дать только негативные результаты допинг-контроля. Их надо подождать. Хорошая новость, что из лаборатории пока нет никаких новостей. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
В эфире «Свобода в полдень». Мосгорсуд не будет рассматривать жалобы жителей Речника на снос их домов до окончания прокурорской проверки. Ее потребовал провести президент Дмитрий Медведев, чтобы выяснить, не были ли нарушены права жителей поселка при их выселении. Жители Речника подают иски на 18 миллиардов рублей к Лужкову и Митвали, которые развернули войну против элитных поселков, рассказывает Вера Володина.
В ожидании результатов расследования истории со сносом домов в Речнике продолжает действовать мораторий на действия судебных приставов. Как рассказал председатель Речника Андрей Артеменко, на землях под снесенными домами...
Работает экскаватор, да. Говорит, у меня есть хозяин, я частным лицом, что хочу здесь, то и копаю.
Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил журналистам, что пока Генеральная прокуратура не закончит проверку соблюдения прав жителей поселка, здесь не появятся судебные приставы.
Принудительный снос может осуществляться только силами взыскателя в данном случае. Насколько мне известно, сейчас такие действия со стороны взыскателя приостановлены на время проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления.
Артур Парфенчиков также заявил, что пока не видит каких-то грубых нарушений в действиях своих подчиненных в поселке Речник. Но, с другой стороны, ведомство в недостаточном количестве получает информацию от сторон исполнительного производства. Он уточнил, что к ним поступило пока лишь 8 обращений об отложении исполнительных действий и информация о том, что один исполнитель лист был фактически предъявлен не тому лицу, которому реально принадлежало строение. Прокурор Западного административного округа Москвы Станислав Иванов посетил дачников и сообщил журналистам, что по фактам мародерства возбуждено 4 уголовных дела.
Более 50 было обращений жителей информации, и на 02 поступало звонки. По каждому случаю мы разбираемся. Есть материалы, которые поступили в Следственный комитет на действия сотрудников правоохранительных органов. То же самое по ним проводится в настоящее время проверки. Возбуждено 4 уголовных дела по факту кражи, хищения имущества.
Столичные власти продолжают утверждать, что строения Речника незаконные и должны быть снесены. Московский комсомолец цитирует Юрия Лужкова, заявившего, что суд, начиная с 1957 года, неоднократно устанавливал незаконность строительства на территории особо охраняемого парка. Начальник правового управления правительства Москвы Геннадий Пономарев в телевизионном эфире заявил, что садоводческое некоммерческое партнерство «Речник» в нынешнем виде было зарегистрировано в 2000 году, и это совершенно новое юридическое лицо, не имеющее никакого отношения к садоводческому товариществу «Речник». Председатель «Речника» Андрей Артеменко считает, что по этой логике все садовые товарищества в России находятся вне закона.
Что значит вновь зарегистрировано? А куда делось старое? В 98 году вышел указ по садовым товариществам. До этого садовые товарищества висели в воздухе, как юридические лица. О приведении в нормы закона всех юридических лиц, которые относятся там, к садовым товариществам. В 2000 году садовое товарищество «Речник» пошло просто и зарегистрировалось в налоговой инспекции. То есть привело в соответствии закона свои документы, оформило полностью, как оно должно было оформлено. Так проходила регистрация садовых товариществ. Они все регистрировались, но с которыми садовые товарищества были, они, получается, все вновь созданы. Все, сколько миллионов садовых товариществ есть в стране.
16 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения иски жителей поселка по обжалованию решения о сносе. Иски отправлены в суд первой инстанции, и Кунцевский суд, в свою очередь, не будет принимать никаких решений до окончания проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления администрации президента. Вот как это оценивает Андрей Артеменко.
Вот это смешно. То есть суд как? Он с оглядкой на прокуратуру, что примет прокуратура? Это вообще уже нонсенс. Да, это что, в ручном режиме у нас суды будут работать? Прокуратура скажет так, или президент должен сказать, как им работать. Должен рассматривать с точки зрения закона, а не с точки зрения, там, как это на это посмотрит прокуратура.
Жители московского поселка Речник теперь готовят иски к мэру Москвы Юрию Лужкову и префекту Северного административного округа столицы Олегу Митвалю с требованием выплатить 17,8 миллиарда рублей компенсации. Они убеждены, что по итогам проверки Генпрокуратура согласится с их законными правами на использование дачной амнистии и оформление земли в собственность. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский завоевали первые золотую и серебряную медали. Президент Абхазии Сергей Багапш завершает сегодня свой визит в Москву. На Гаити освобождены 8 из 10 американских миссионеров, которые были задержаны по обвинению в попытке незаконного вывоза гаитянских детей. И сегодня композитору Геннадию Гладкову исполняется 75 лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Соединенные Штаты добиваются встречи с Виктором Бутом.
Комментарии экспертов.
Российский футбол после Хидинга описывает Олег Винокуров.
Право автора.
Владислав Сурков вызвал ассоциации у Виктора Шендеровича.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитываемой из текущих курсов доллара и евро, снизилась в четверг на торгах ниже 35 рублей. Таким образом, Центральный банк России впервые с ноября 2009 года снизил уровень поддержки бивалютной корзины, установленный все это время в пределах от 35 до 38 рублей. Укрепление рубля к корзине валют происходит прежде всего из-за ослабления европейской валюты. В четверг курс евро снижался до 40 рублей 85 копеек минимального уровня за последние 14 месяцев. Чистый отток частного капитала из России в январе, по предварительным оценкам, составил около 13 миллиардов долларов, причем в феврале, скорее всего, он будет нулевым, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда 400 миллионов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Общий объем производства автомобильной техники в России в январе увеличился почти на 92% к уровню такого же месяца прошлого года, до 44 257 единиц, сообщила исследовательская компания ASM Holding. Такие темпы роста ее эксперты объясняют значительным увеличением производства легковых автомобилей при снижении выпуска грузовиков и автобусов. Так, в январе в стране были выпущены почти 42 тысячи легковых автомобилей, как российских, так и иностранных моделей, в 2,3 раза больше, чем в первом месяце 2009 года. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25% для 16 стран еврозоны на уровне 1, а в России 8,75% годовых. Международный валютный фонд намерен в скором времени начать продажи золота из своих резервов на открытом рынке. Вместе с тем, точные сроки проведения таких операций в сообщении МВФ не указаны. Речь идет о втором этапе программы, предусматривающей продажу в общей сложности более 403 тонн золота для пополнения ресурсов фонда. Ранее в рамках первого этапа 212 тонн золота были проданы напрямую Центральным банком Индии, Маврикия и Шри-Ланки. Курс доллара на сегодня 29 рублей 97 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 25 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и у нас на очереди новости культуры. Более 20 лет назад, по завещанию наследницы Михаила Ларионова, Россия французской страной было передано собрание этого художника, а также его не менее знаменитой жены Натальи Гончаровой. Их произведения уже давно экспонируются в Третьяковской галерее, однако собранную Ларионовым богатую коллекцию печатной графики здесь показывают впервые, рассказывает Лиля Пальверева.
Уехавшая из России в 1915 году чита Ларионовой Гончаровой вскоре начала сотрудничать с балетной труппой Дягилева. Созданные авторами, что называется, всех времен и народов, они так или иначе имеют отношение к представлениям цирковым или театральным, профессиональным или простонародным. Таков был вкус этого особенного коллекционера, поясняет сотрудник отдела графики Третьяковской галереи Нина Маркова.
Ларионов, он не был снобом, и он не был таким вот правильным коллекционером, который ловит вот этот вот единственный экземпляр какого-нибудь очень редкого или очень крупного знаменитого художника. Он просто выбирал в массе разных произведений, которые на досуге перерывал где-нибудь на блошином рынке развал. Вот он умел выхватить что-то очень интересное, оригинальное, яркое. Иногда это было действительно произведение большого мастера, но совершенно не обязательно. Иногда действительно были какие-то редкости. В общем, это не коллекция шедевров. То есть он не ставил задачу собирать шедевры.
Не от того ли, что это был для художника Ларионова рабочий, подсобный материал, ведь благодаря какой-нибудь западноевропейской гравюре XVI века можно и старинный бытовой костюм, и интерьер дворца или замка в спектакле точно воспроизвести. Инна Маркова, если соглашается с таким предположением, то лишь отчасти.
Я думаю, что тут все сложнее. В какой-то мере он был подсобным материалом, потому что они с Гончаровой черпали оттуда сведения для работы. Работы над какими-то театральными постановками. С другой стороны, судя по всему, вот его занимала вообще история театра, история различных публичных зрелищ, самых разных, не только театральных. И, собственно, здесь тоже вот такой вот ракурс коллекционирования присутствовал. Но, например, вот восточная часть гравюра, там видно, что действительно он собирал с душой и то, что ему хотелось собирать. И, скорее всего, вот за этим он охотился. Наверняка он с большим удовольствием вылавливал Кало. Вот это был художник театральный насквозь, поэтому для него это было близко. А вот, допустим, в следующем зале две там серенькие такие гравюрки, с точки зрения коллекционирования, это бросовые вещи, потому что они безнадежно испорчены, их обрезали совершенно варварски. Там остался только вот гравированный овал и сам портрет. Но это очень крупный мастер, это один из таких замечательных, выдающихся мастеров французской рисовой гравюры, мастер портретного жанра Робер Нантель. Если он где-то нашел вот такое вот, что ни один уважающий себя коллекционер не взял, но ведь хуже-то они от этого вот сами по качеству не сделались, да, они испорчены, но резец там превосходный. И почему, собственно говоря, его и не взять всех в коллекцию? Понимаете, ну нельзя упустить было. Даже обгрызенный, даже испорченный. Ну, он хороший. У него был хороший глаз вот художника. Выбирал он вещи яркие, интересные, оригинальные. Ну, конечно, Рембрандта здесь нет. И не было задачи собирать Рембрандта.
Зато есть немало, как сказали бы, в старину кунштюков, чудесных, невероятных и забавных для современного взгляда изображений. К примеру, некоего англичанина с детски простодушным выражением лица. Жил в 18 столетии, прославился своей непомерной толщиной. Подпись к гравюре. Говорят, в его одеждах могли уместиться 7 человек. Еще немецкая картонная игрушка под названием «Точильщик». Двинешь рычажок, колесико точильного камня закрутится. Усы у этого веселого господина, как у барона Мюнхгаузена, закручены вверх. Ну а отдельный раздел выставки посвящен танцевальному искусству в раскрашенных акварелью гравюрах европейских мастеров эпохи романтизма. Изображение куда как серьезно, здесь главная цель – этнографическая точность. Но вот смешная деталь. Независимо от того, танцует рафинированный артист императорского балета или мужик на поляне отплясывает, у всех изящные крошечные ступни. Таковы понятия о прекрасном. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Свободу в полдень» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Там не утихает скандал, связанный с давними случаями сексуального насилия в отношении учащихся элитных школ, принадлежащих ордену иезуитов. В 70-80-е годы прошлого века жертвами учителей и педофилов стали предположительно около 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Римско-католическую церковь продолжают сотрясать скандалы, связанные со вскрывшимися случаями сексуального насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников религиозных образовательных учреждений. 2000 год – Франция, 2001 – Великобритания, 2002 – США, 2009 – Ирландия, а теперь и Германия. Сенсационным заявлением выступил ректор берлинской иезуитской гимназии Канизиус Коллег Клаус Мертес. Он признался, что в 70-е и 80-е годы прошлого века ее учащиеся неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны священников-учителей. Глава немецкого отделения ордена иезуитов подтвердил слова Клауса Мертеса. А вскоре стало известно еще о трех подобных инцидентах. Один из них произошел в иезуитской школе Гамбурга, а два других – на самой границе со Швейцарией в католической гимназии городка Санкт-Блазиен, федеральная земля Баден-Вюртемберг. В этом учебном заведении, считающемся элитным и хорошо известным за рубежом, на 340 школьников приходится 110 педагогов. Нынешний ректор гимназии Иоханнес Зибнер когда-то учился в Берлине, именно в Канизиус Коллег. Сообщения о сексуальном насилии в католических школах привели Зибнера в шок.
Что я сейчас испытываю? Гнев, ярость, возмущение, негодование, стыд. У меня до сих пор нет ответа на вопрос, как такое могло произойти сразу в нескольких городах Германии. Но при этом очень важно, что жертвы насилия, пусть прошло немало лет, придали огласке зверские преступления. То, что случилось несколько десятилетий назад, вряд ли повторится сегодня. Атмосфера в католических школах все-таки изменилась. Ребенок может, не опасаясь последствий, пожаловаться на учителей, может закричать, если кто-то причиняет ему боль. Не стоит забывать, что существуют и юридические механизмы защиты от сексуальных преступлений.
Другой выпускник берлинской иезуитской гимназии Канизиус Коллег Бернхард Петер стал известным журналистом. Его статьи публикуют ведущие немецкие газеты «Die Zeit» и «Die Tageszeitung».
«Меня поражает, что никто сейчас не хочет брать на себя ответственность за тот невыносимый климат, который на протяжении многих лет царил в иезуитских гимназиях. Чтобы сексуального насилия впредь не было, родители учащихся должны более критично отнестись к работе преподавателей католических школ, невзирая на их сан. А на месте нынешнего руководства Канизиус Коллег я бы созвал конференцию для обсуждения темы о сексуальном насилии в религиозных учебных заведениях с участием теологов, социологов и врачей. Сейчас, после столь громкого скандала, многие в Германии говорят, что якобы виной всему целибат, обет безбрачия, который принимают священнослужители. Мне же кажется, что причину произошедшего в берлинской гимназии Канизиус Коллег следует искать в самой католической морали, которая надевает на человека панцирь сексуального закрепощения, а целибат – проявление этой морали на общественном уровне.
С каждым днем география скандала расширяется. Все больше выпускников иезуитских школ Германии признаются, что стали в свое время жертвами сексуального насилия. Однако уголовные дела, как утверждают в немецкой прокуратуре, в связи с истечением сроков давности возбуждаться не будут. Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы», которая посвящена участию российской сборной в зимней Олимпиаде в Ванкувере. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачи. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон-грата.
Прекратите политические заигрывания.
Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство
Чехии. Меня признали виновным в преступлении, которого я не совершал.
Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».